«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Общественное телевидение, которое сейчас создается по инициативе Дмитрия Медведева, будет зависеть от государства. Финансироваться оно будет из федерального бюджета, а кандидатуру генерального директора будет утверждать лично президент страны, сообщает «Известия». На первоначальном этапе не только создание, но и функционирование общественного телевидения будет осуществляться через государственные субсидии, пишет издание со ссылкой на высокопоставленный источник в администрации президента. По словам этого источника, в обмен на финансирование государство хочет влиять на назначение главы канала. Предполагается, что Совет общественного телевидения будет предлагать кандидатуру на пост генерального директора, а президент утверждать, поясняет собеседник газеты. В декабре 2011 года президент Медведев выступил с инициативой создать общественное телевидение на базе одного из федеральных каналов. 1 марта Медведев провел совещание, в ходе которого он отметил, что общественное телевидение должно получить какую-то нормативную форму закрепления. В классическом смысле общественное телевидение – это телевидение, финансируемое самими зрителями. При такой форме отношений между каналом и телезрителем государство не может вмешиваться в политику вещания. Таким образом, существует британская BBC, немецкая RD, японская NHK. О том, почему Кремль выхолащивает идею общественного телевидения, в нашей программе сегодня спорят основатели российской телерадиокомпании Анатолий Лысенко и Олег Попцов, член Российской академии телевидения Елена Мастюк и главный редактор телеканала «Дождь» Михаил Зыгарь. Первый вопрос Олегу Максимовичу Попцову, он в нашей студии. Добрый вечер, Олег Максимович.
Добрый вечер.
Каким вы видите подлинно общественное телевидение в России?
Ну, давайте начнем с того, что такое общественное телевидение. Это телевидение общества, которое должно жить мыслями и, так сказать, поступками общества и быть в определенной степени зеркалом этого общества. Тогда оно общественное телевидение. Общественное телевидение не может существовать без нескольких компонентов. Если мы хотим, чтобы это было телевидение, олицетворяющее мысли и настроение общества, то мы должны доверять этому обществу. И один из компонентов – это абонентская плата. Власть боится народа, и поэтому избегает понятия абонентской платы. Ибо человек скажет, если я плачу, я хочу влиять на это телевидение. И я хочу, чтобы я, народ, создавал совет, назовите его как угодно, общественный, народный, но я имею право высказаться по этому мнению. Я хочу высказывать свое мнение о качестве передач, которые идет телевидение, потому что я представляю общество. И это нормально. Второй момент, совершенно правильный, это контент. Я услышал на «Эхо Москвы», когда Газим Федотов высказал такую зубодробящую истину, что на общественном телевидении должно быть информации. Я, Миша, к сожалению, мы были на одном заседании с ним, на общественной палате, которая 3 дня тому назад обсуждала концепцию общественного телевидения. Я выступал, когда Михаил Федотов уже ушел, я очень сожалею, потому что я полемизировал с ним в своем выступлении. Так вот, я хочу сказать, информация – это основа телевизионного канала, его опора, его хребет. Понимаете? А после этого идут все остальные составляющие. Михаил Федотов сказал, что есть опасность, что информация у нас политизирована, и это политизирует общественное телевидение. Я не понимаю общественного телевидения вне политики. Позвольте. Общество живет проблемами общества. Проблемы общества – это проблемы государственной политики. Понимаете? Другое дело, оно не должно быть политизировано. Оно не должно обслуживать, как мы говорим, там партии и так далее. Но говорить о политике, говорить о том, что происходит в Англии, говорить о том, что происходит в Германии, говорить о том, что происходит в России – если мы хотим, чтобы оно было общественное, оно должно сказать, условно говоря, что в энном городе учителя объявили забастовку, потому что им не выдали зарплату. Да, это позиция общественного телевидения. Поэтому я хочу сказать, радости общества, беды общества это контент общественного телевидения. Да, оно должно говорить о судьбе крестьянства. Да, оно должно сообщить народу, что последний нефтеперерабатывающий завод у нас был построен в 1960 году. У нас нефтяной бум и ни одного нефтеперерабатывающего завода. В Америке на, значит, тонну нефти, на тонну нефти имеется, значит, 486 литров бензина, а в России на тонну нефти 101 литр бензина. Угадываете разницу? Вот какое отставание.
Вопрос Анатолия Григорьевича Лысенко. Добрый вечер, Анатолий Григорьевич.
Добрый вечер.
Каким вы видите и возможно ли вообще в России общественное подлинное телевидение?
Вы знаете, я буду полемизировать с Олегом, с моим другом. Он человек теоретизированный, я человек практический. Довольно трудно представить себе общественное телевидение в стране, в которой нет пока гражданского общества. На меня тут обиделись, даже товарищ я где-то сказал это, что вот есть в отдельных городах отдельные организации, которые являются отдельными зачатками гражданского общества. Мы пытаемся построить общественное телевидение в стране, где нет гражданского общества. Отсюда и все беды. Первое. Прекрасная вещь абонентная плата. Чудесно, если бы телевидение заметил. Но ведь Олег забывает сказать, что в BBC существует огромная служба, которая ездит по стране и очень внимательно изучает, кто не платит за это телевидение. Чиновники этой службы имеют право войти в дом и посчитать, сколько работает там телевизоров. У нас этого нет. Второе. Результат опроса, который я недавно посмотрел на одном из сайтов, показывает, что готовы платить за телевидение только 20% людей, пользующихся интернетом. Значит, вы понимаете, что если распространить это, так сказать, экстраполировать на всю страну, это еще меньше. Кстати, пример Польши, где за один год платящие за общественное телевидение число платежей упало на 60%. У нас в стране за ЖКХ не платят, за воду, за свет, за газ. За телевизор, который мы привыкли уже генетически не платить, платить не будут вообще. Поэтому я бы, понимаете, что происходит? То, что телевидение общественное нужно, нужно. Но сейчас вокруг него разгорелись такие страсти, буйные, теоретические, основанные на опыте зарубежных стран, которые для нас не очень подходят, что за этими страстями, я боюсь, теряется сам смысл. В результате ничего не получится. Шум идет, а получается пока пшик.
Спасибо. Вопрос Елене Масюк. Добрый вечер, Елена.
Добрый вечер.
Какую модель общественного телевидения вы считаете пригодной для России?
Вообще, мне кажется, что общественное телевидение в России могло, собственно говоря, не существовать, если бы на телевидении была свобода слова, как и свобода слова вообще в средствах массовой информации в России. Поэтому говорить о том, что в условиях, где фактически тотальная цензура в электронных СМИ, создать какое-то независимое общественное телевидение в этих условиях навряд ли удастся, потому что одной рукой душить, а второй рукой создавать невозможно. Поэтому я думаю, что, к сожалению, мы все очень надеялись на общественное телевидение и думали, что оно возможно, но в условиях, когда Путин во власти теперь опять на долгие годы, я думаю, что общественного телевидения реального, как мы его себе бы представляли, не будет.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-1046, абонент Радио Свобода. О том, почему Кремль выхолачивает идею общественного телевидения, в нашей программе спорят основатели российской телерадиокомпании Анатолий Лысенко и Олег Попцов, член Академии российского телевидения Елена Масюк и главный редактор телеканала «Дождь» Михаил Зыгарь. Михаил Федотов, глава президентского совета по правам человека, убежден в скорой реализации идеи общественного телевидения.
Ясно одно, что общественного телевидения в нашей стране быть. И я думаю, что уже в этом году, может быть, даже достаточно скоро, мы увидим, как это общественное телевидение будет работать. Есть два варианта. Есть вариант, который был подготовлен нашим советом при президенте по развитию гражданского общества и правам человека. И есть тот вариант, который подготовлен Министерством связи и массовых коммуникаций. Изначально эти варианты были мало похожи друг на друга. Сегодня они, наоборот, в значительной степени совпадают во многих вопросах. Но в некоторых вопросах они, конечно, не совпадают. И президент сможет выбрать из этих вариантов. Это полностью соответствует тому, о чем нас спросил Дмитрий Анатольевич. Он сказал, прошу подготовить предложение. Вот мы подготовили разные предложения.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что о том, почему Кремль выхолачивает идею общественного телевидения, в нашей программе спорят основатели российской телерадиокомпании Анатолий Лысенко и Олег Попцов, член Академии российского телевидения Елена Васильевна, главный редактор телеканала «Дождь» Михаил Зыгарь. Вопрос Олегу Попцову. Разделяете ли вы оптимизм Михаила Федотова?
Ну, я уже сказал, я начал с критики, я не согласен. Я очень жалею, что на том обсуждении в общественном палате, которое состоялось 4 дня, я там был, Анатолия Григорьевича не было. Мы с ним накануне переговорили, ну, так получилось. Там тоже такое. На одно совещание пригласят Лысенко, не пригласят Попцова. На другое пригласят Попцова, не пригласят Лысенко. Но когда мы с ним делали Всероссийскую первую ВГТРК, мы, в общем, у нас был главный концепт создать именно общественное телевидение. Телевидение, в работу которого не вмешивается. Так вот, Толя, чтобы ты знал, что подготовил команда Федотова и Министерство связи совместно с Министерством культуры. У общественного телевидения будет, значит, совет, с одной стороны, дальше, а не просто совет, дальше, генеральный совет, наблюдательный совет, руководителя общественного телевидения, который будет это подбираться по конкурсу, будет утверждать президент. Дальше оговорен срок, что он должен работать минимально 3, но, по-моему, там не больше 5 лет и так далее. Отзывать этого руководителя будет президент и общество, и в чем я с тобой абсолютно согласен, стопроцентно, и я об этом говорил именно на этом круглом столе, что общественное телевидение – продукт гражданского общества. Да, сейчас гражданского общества нет, и общественное телевидение может стать механизмом его создания. Но вы с самого начала, создавая общественное телевидение, гражданское общество исключаете, убираете. Назовем его, вы убираете пока просто общество. Мы не говорим еще о гражданском, потому что следующий этап. Вы убираете просто общество. И вот это, к сожалению, прозвучало и было. Если мы избираем эту модель, как родится, так и умрет. Понимаете, вот о чем идет речь. Общественное телевидение без компонента свободы и независимости существовать не может. Это первое и самое главное. И когда Миша сказал, что вообще нам должны быть, у нас должны работать совершенно другие, Миша Федотов, журналисты, у нас будет институт по подготовке журналистов общественного телевидения. После этого я чуть не упал со стула. Понимаете, в свое время депутаты вышли с предложением создать институт, после окончания которого люди будут становиться депутатами. Понимаете, вот всегда маразм должен иметь пределы. Так вот, я хочу сказать, у нас есть прекрасные институты, и, естественно, набрать в общественное телевидение состав вполне возможно, но именно сейчас, когда нам обещают 1000 каналов, никто не задумывается. Все думают о технологиях, все думают о распространении. Это очень важно. Все говорят о переходе на цифру. Но никто не понимает, что такое контент. И никто не понимает, что на 1000 каналов придет полчища графоманов. Ибо 1000 каналов профессиональными журналистами заполнить нельзя. Поэтому я хочу сказать, безусловно, кто-то скажет, поезд уже ушел. относительно общественного телевидения. Это надо было делать, и они будут отчасти правы. А кто-то скажет, сейчас или никогда. Отчасти они тоже будут правы, но те и другие будут правы только отчасти.
Вопрос Анатолия Григорьевича Лысенко. Будет ли, по-вашему, подлинно общественное телевидение, чью кандидатуру генерального директора будет утверждать лично президент страны?
Вы знаете, я вот сейчас послушал, Олег говорит абсолютно правильную вещь, хотя мы с ним всегда спорим. Если один говорит «да», другой говорит «нет». Знаете, как у Симонова было. То, что телевидение нужно, да. То, что вокруг него идут споры, прекрасно. Есть сегодня два направления. Есть радикальные направления. Я бы сказал, так сказать, абсолютное общественное телевидение. И второе, я бы сказал, несколько консервативное направление. Общественное телевидение, создаваемое при участии власти. Я почему-то верю во второе. Я уже вам говорил, Володя, есть такая прекрасная историческая байка. В 1814 году Александр I, который очень стремился создать в России более либеральную власть, поехал в Англию, чтобы познакомиться с опытом организации жизни в Англии. Он тогда был в ореоле победителя Наполеона и попросил лорда Грея, лидера английских либералов, написать ему докладную записку о введении либерализма и либерализации жизни в России. Лорд был страшно удивлен. Он считал, что все это должно происходить через парламент, через выборы. Ему объяснили, что в России все происходит через решение власти, через решение царя. То же самое сейчас происходит и с общественным телевидением. Я считаю, что не нужно пугать власть созданием общественного телевидения, что это оппозиционное страшное телевидение. Надо создавать хорошее телевидение, не дешевое телевидение. И что самое главное, вот Олег правильно вещь сказал, кто будет работать на этом телевидении? И второе, не менее важное, кто будет смотреть это телевидение? На протяжении 20 лет мы кормили население телевизионным педигрипалом. Ток-шоу всевозможного, реалити-шоу и дешевой развлекательной продукции. Сегодня говорят, что на общественном телевидении не должно быть развлекательной продукции. Согласен, не должно быть. А мы уверены, что зритель будет смотреть эти передачи. Посчитайте, какова аудитория канала «Культура», блистательного канала, который у нас сейчас есть. Хотя там есть элемент развлечения. Но ведь она не превышает 6-7%. А если общественный канал будет смотреть 5% населения, завтра начнутся обвинения со всех сторон, что а, вы недостаточно радикальны, б, вы недостаточно интересны, поэтому вас никто не смотрит. Отсюда вывод, нафига тратить на вас деньги.
Спасибо. Вопрос Елене Масиву. Как, по-вашему, привлечет ли профессионалов подлинных телевизионного дела концепция общественного телевидения?
Мне кажется, что если действительно, прав Анатолий Григорьевич, на общественное телевидение выдадут, или откуда-то появятся приличные суммы денег, тогда возможно сделать хорошее качественное телевидение. Соответственно, тогда будут качественные новости, качественное вообще общественно-политическое вещание, и, возможно, это будет действительно телевидением для думающих людей. Все-таки на канале «Культура» больше таких каких-то познавательных программ. Если же общественное телевидение, возможно, сделает какую-то ставку именно на общественно-политическое вещание, то зрителей, я думаю, что будет больше, нежели у канала «Культура». Но, естественно, вопрос финансирования, он самый главный. Добровольно, боюсь, мало кто будет вкладывать деньги, а если государство будет главным источником дохода этого канала, то, безусловно, она захочет этот канал полностью контролировать. А если будет власть контролировать, то невозможно ожидать, что руководителем канала будет человек, который не будет договариваться обо всем с Кремлем, который не будет противоречить и хотя бы попытаться возражать тому, что говорят в Кремле. Я думаю, что это здесь будет такой же жесткий отбор журналистов, как и сейчас существует на федеральных каналах, на общественно-политическое вещание. Я думаю, что это, возможно, действительно и будет этот канал, но таким филиалом каналов общественно-политических, которые мы имеем сейчас.
Вопрос Олегу Попцову. Как, по-вашему, будет ли вот такой отбор, о котором говорит Елена, скрытой формой цензуры?
Да, господи, это лежит на поверхности. Я хочу вам сказать историю. Значит, вернемся в 90-е годы, когда Борис Николаевич Ельцин предложил мне возглавить всероссийскую телерадиокомпанию. Ну, мы побеседовали, не буду сейчас сдаваться, она была довольно нестандартной. И он говорит: просьба есть? Я говорю: одна. Какая? Я прошу вас, Борис Николаевич, не вмешиваться в работу канала. Если вы мне доверяете, я беру всю ответственность на себя. Я вас понимаю. Я должен вам сказать, что Ельцин никогда не вмешивался в работу, никогда не позволял себе ни разу этого сделать. И это позволяло... Да, мы брали всю ответственность на себя. Мы прикрывали своих корреспондентов и своих сотрудников, когда что-то получалось, что-то не получалось. Но мы делали, понимаем, мы старались обществу и власти открыть глаза на то, что происходит. Это было трудно. И на радио было трудно, и на телевидении было трудно. Так вот, я хочу вам сказать, но это было возможно. Вот есть два таких понятия. Очень трудно, очень легко говорить «нет». Нет нации, нет проблем, как говорил великий вождь. Если вы говорите «да», а творчество без «да», без разрешающей в начало не может существовать, потому что «да» – это компонент свободы, но тогда вы берете на себя ответственность за то, что будет сделано в результате продуктивности этого «да». Так вот, общественное телевидение должно работать по принципу этого «да». А когда, я вам сказал, есть попечительский совет, есть наблюдательный совет, есть просто совет, это все компоненты, так говорят, нет, вы нас неправильно помнили, наблюдательный совет будет контролировать финансы. А что делать будет просто совет? Ну, просто совет будет руководить. А что будет делать попечительский совет? Как в BBC. В BBC существует попечительский совет. Его функция – обеспечить независимость BBC. Никто не имеет права вмешиваться в работу BBC, включая английскую королеву. Вы понимаете, вот это ведь не какие-то игрушки. Это просто принцип. И Толя совершенно прав. И гражданское общество, если оно увидит себя на этом телевидении и поймет, что оно имеет право влиять. Ну, а то, что абонентскую плату платят 20%, да, да, так. Но надо менять, и можно влиять на это.
Напомню, что различные модели общественного телевидения мы обсуждаем с Анатолием Лысенко, Олегом Попцовым, Еленой Масилкой, и к нам должен подключиться главный редактор телеканала «Дождь» Михаил Зыгарь. А сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21:30. Коротко о главных новостях. В Махачкале при нападении на сотрудников конвойной службы МВД России погибли, по уточненным данным, 2 человека. Полицейские, случайная прохожая, еще 2 человека, полицейские и спутник. Погибшая женщина получили ранения. Бывший глава внешней разведки Комитета государственной безопасности СССР Леонид Шебаршин, чье тело с огнестрельным ранением было обнаружено сегодня в Москве, оставил предсмертную записку. О содержании этой записки в пресс-службе Главного управления МВД России по Москве сообщить отказались. Партия «Единая Россия» предложила президенту Дмитрию Медведеву свои кандидатуры на пост губернатора Подмосковья. В список вошли министр по чрезвычайным ситуациям Сергей Шойгу, глава подмосковного города Реутов Александр Ходырев и первый заместитель председателя правительства Московской области Игорь Пархоменко. Специальный посланник ООН и Лиги арабских государств в Сирии Кофи Аннан настаивает на немедленной приостановке боевых действий в стране сирийскими правительственными силами. Заявление официального представителя Аннана Ахмада Фаузи последовало за сообщениями о том, что сегодня войска, верные президенту Башара Асаду, подвергли новому обстрелу сирийский город Хомс. Правительство Испании обнародовало сегодня поправки в государственный бюджет на 2012 год, предполагающие сокращение государственных расходов на 27 миллиардов евро. Партия «Яблоко» подала в префектуру Северо-Восточного административного округа Москвы заявку на проведение 14 апреля так называемого «Марша на Останкино». Как сегодня сообщили в пресс-службе «Яблоко», люди соберутся на аллее космонавтов и пойдут до телецентра, где состоится митинг под лозунгом «За свободу СМИ против лжи и цензуры на телевидении». В русскоязычном сегменте сети микроблогов Twitter развернулась кампания против вице-премьера России Игоря Шувалова. Пользователи публикуют многочисленные саркастические комментарии в адрес этого чиновника. Вы слушали краткие новости на волнах свободы.
Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что идею общественного телевидения мы обсуждаем с Анатолием Лысенко, Олегом Попцовым и Еленой Масюк. Должен подключиться к нашему разговору Михаил Зыгарь. Игорь Яковенко, руководитель сетевого общественного телевидения, вещающего в интернете, считает, что обществу предложен очередной вариант государственного телевидения.
То, что сегодня существует в рамках реализации медведевской инициативы, это, конечно, муляж. Это еще в большей степени муляж, чем общественная палата является представительством какой-то имитации гражданского общества. Это абсолютный муляж, потому что ясно, что это абсолютно очередной вариант государственного телевидения. Поэтому вряд ли это кого-то заинтересует. Вряд ли появление этого канала что-нибудь изменит в жизни российского общества. Это, к сожалению, полная бутафория. В том виде, в котором это сейчас продвигается, это вот совершенно не важно, будет это реализовано, не будет. Это вопрос настолько несущественный, потому что сам механизм реализации этой идеи, когда нынешний президент, тот президент, который назначил себя еще на 6 лет в качестве президента, будет назначать генерального директора канала, когда полностью будет контролироваться финансирование, дальше уже, мне кажется, неинтересно обсуждать. Могут создать... Может это упереться в чисто коммерческие вопросы, потому что, естественно, занять какую-то частоту на федеральном канале, в общем, там будет серьезное сопротивление.
Слушаю вопрос москвича Якова.
Да, добрый вечер.
Здравствуйте.
Я хочу задать вопрос единственному эксперту из всех присутствующих, который придется левопатриотических позиций. Это Олегу Максимовичу Попцову. Олег Максимович, не опасаетесь ли вы, что сейчас вот то, что этот по телевидению общественно лоббирует именно так называемая либеральная интеллигенция, она станет рупором именно этой части политического спектра. И там не будет людям левых патриотических взглядов, таких как вы, например, или как Андрей Дементьев. Это первый вопрос. Второй. Как вы считаете, Олег Максимович, возможно ли появление таких людей, как Андрей Караулов, которого справедливо называют информационным киллером? Вот вы знаете очень хорошо этого человека, вот объясните мне ваше отношение к нему, пусть вопрос не по теме, но мне важна ваша точка зрения. Спасибо. Если можно, очень коротко сказать, как я вижу общественное телевидение. Я его вижу именно таким, чтобы там был высококачественный телевизионный продукт, чтобы не было того ни юмора ниже плинтуса, который есть на канале РТР, вот, чтобы не было тех программ, которые, значит, откровенно лоббируют власть, вот, политических, что, например, если была политическая программа, то типа как «Суд времени», вот, которая была на Пятом канале.
Спасибо.
Да, я вас понял. Значит, я хочу сказать, что, во-первых, почему так взбудораженно еще пошла идея общественного телевидения, никакого отношения так, к концепту политической реформы, которую готовил Медведев, оно не имеет, потому что идея общественного телевидения возникла раньше. Но одним из моментов разговора активизации это было недовольство общества, а это есть качеством современного телевидения. Недовольство общества тем конвейером, недовольство общества, так сказать, наполнителем этого телевидения, то есть чем является оболванивание общества, дебилизация общества. И поэтому разговоры об общественном телевидении как бы стали очень актуальными, чтобы что-то противопоставить этому. Но я хочу вам сказать, что еще раз повторю и буду повторять. Без свободы нету творчества. Если вы любыми действиями пытаетесь урезать свободу, касается ли это финансов, касается ли это создания возможных советов, которые будут вмешиваться, касается ли это контента, вы не получите того, что ждет от общественного телевидения гражданское общество. Но очень важно понять, вы понимаете, вот мы говорим, гражданского общества нет. Общественное телевидение при правильной организации могла бы быть толчком в создании общественного гражданского общества. Но вот здесь возникает вопрос. Мы же сейчас знаем, сколько проблем возникает вокруг НКО, правда? А это мы считаем, что НКО так или иначе это компоненты гражданского общества. Не идеальные, но компоненты. И если нам не нравится, как наши независимые вот эти общественные организации существуют, они должны быть опорой общественного телевидения. Поэтому мы разрушаем основу.
Вопрос Анатолия Григорьевича Луценко. Как, по-вашему, связано ли появление идеи общественного телевидения с тем раздражением, которого, может быть, испугалась власть, и которое привело на митинги к Останкину тысячи телезрителей?
Естественно, связано. Вы понимаете, вот Олег говорил уже, ведь если так разобраться, российское телевидение 91-93, может быть, даже начало 94 года, в какой-то мере было общественным телевидением. И то, что Олег говорит, что вот Борис Николаевич не вмешивался, да, он не вмешивался. Но, Олег, давай вспомним, как раскалялись вертушечные телефоны у тебя и у меня на столе. Не вмешивался он, вмешивалось окружение. Вообще ведь всегда самое страшное – это свита царя. И тут я не буду хвастаться. Тут и все зависит от того, как мы прикроем людей, правильно? От роли руководители, если они берут на себя ответственность, а не просто принимают должность со словами «чего изволитесь». Я думаю, что, наверное, поэтому мы и ушли с тобой в другие места работы. Я считаю, вот знаете, так сказать, подводя итоги всех обсуждений, я очень внимательно следил за этим обсуждением и участвовал с одной и с другой стороны. Кстати говоря, в проекте «Минсвязь» ничего страшного я не вижу. Оно, я бы сказал, более такое организационно-консервативно по делу. То, что предлагала группа Миши Федотова, там больше романтики, тут больше прозы. Мне кажется, что начинать надо, может быть, даже, назовите это общественным как угодно, с организации хорошего, сильного, просветительского телевидения, на базе которого со временем, год-полтора, мы вырастим и журналистов, и создадим общественное настоящее телевидение. И воспитаем, извините, зрителя, потому что зрителя нужно воспитывать. Мы его развратили, а теперь его нужно воспитывать.
Вопрос...
Если власть это поняла, то честь и хвала власти. Пока не уверен.
Вопрос Елене Масюк. Как, по-вашему, сможет ли общественное телевидение конкурировать с федеральными телеканалами, которые демонстрируют деградацию профессиональных навыков?
Ну, на самом деле, я должна сказать, что за последние 10 лет очень много тележурналистов были вынуждены уйти в телевидение. И это достаточно профессиональные люди. Я думаю, что они бы могли, наверное, в какой-то степени быть полезным общественному телевидению, если это действительно общественное телевидение, то, о котором мы говорим, и то, которое мы хотим, чтобы это было. Но я сомневаюсь, опять-таки, что этих людей позовут работать на общественное телевидение, потому что все-таки чаще всего эти люди имели собственную точку зрения, и поэтому были изгнаны с разных каналов. Если говорить о профессионализме той тележурналистики, которую мы видим сейчас на телевизионных экранах, то есть, например, анатомия протеста с одной стороны, и есть центральное телевидение с другой стороны. И все на одном канале, канал НТВ, да, на котором я когда-то работала и который когда-то был символом, в общем, независимости и в какой-то степени, возможно, тем каким-то образом общественного телевидения, которое мы хотим иметь. Я думаю, что было бы создавать и на основе чего создавать, а люди, я думаю, что найдутся. Не значит, что вокруг одни непрофессионалы, одни подонки.
К нашему разговору подключился Михаил Зыгарь, главный редактор телеканала «Дождь». Добрый вечер, Михаил.
Здравствуйте.
Как вы относитесь к идее общественного телевидения и исповедует ли ваш канал в какой-то степени его идеологию?
Ну, знаете, мы между собой, конечно, любим шутить то, что, по сути, мы выполняем те функции, которые, наверное, должно выполнять общественное телевидение, но при этом, конечно, не можем позволить себе такого хвастовства и такой гордости, что вот мы, мол, общественное телевидение и есть. Конечно же, ну, то есть мы не наивные люди, мы думаем, что все, за что берется государство, вряд ли будет успешным. И, конечно, пока что есть основания только следить за этим проектом, только как, к сожалению, как за очередным проектом распила или какого-то освоения новых бюджетов.
Михаил Дегтярь, руководитель студии «Репортер», четырежды лауреат премии ТЭФИ, не верит в идеальную форму общественного телевидения.
В идее общественного телевидения России изначально заложена бомба. Ведь по самому смыслу общественного телевидения люди должны платить за него свои деньги. Но ментальность российского человека такова, что он никогда не будет платить за то, за что можно не платить. Так что такой канал, к сожалению, может финансировать только государство. Ну, мне могут возразить, ведь кто платит, тот и девочка танцует. В переводе на русский, если государство будет платить, то как хозяин будет иметь право требовать своей полной поддержки. Все так. Но все же выход есть. Я много лет уже твержу во всех интервью и даже как-то предложил это, выступая в Совете Федерации. Наша страна может позволить себе иметь хотя бы один канал, который государство должно финансировать и не требовать взамен идеологической поддержки. Нефти у нас много, так что денег хватит. Есть другая серьезная проблема – назначение генерального директора нового канала. Насколько я знаю, главу канала будет предлагать Совет общественного телевидения, а утверждать – президент. Пусть так, но мы должны знать, кто войдет в этот самый Совет общественного телевидения. Неужели опять те же затертые люди, финансовые и морально нечистоплотные, которые уже проявили себя неоднократно и не с лучшей стороны? Я слышал о некоторых возможных кандидатурах, их за километр нельзя подпускать к такому телевидению. Члены общественного совета должны быть абсолютно профессиональными, иметь абсолютную репутацию и, что важно, быть максимально независимыми от государства. В этом случае мы и канал получим качественный, и его руководитель не будет вызывать отторжение у большинства граждан нашей страны.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Вопрос Олегу Попцову. Как, по-вашему, способно ли государство отдать метровый телеканал в руки гражданского общества?
Ну, вы видите, как идет полемика, и увидите, что какой масштаб сомнений. Это не придуманные сомнения, это сомнения, рожденные реальностью наших повседневности, наших СМИ. Поэтому мы видим, что произошло. Мы уже говорили, что вот как Горюнасюк, она работала на НТВ, когда-то это было оплотом независимости. Что мы имеем сейчас? Мы видим, что мы имеем сегодня на Первом канале. Ну, я должен сказать, может быть, в той или иной степени держится, слава богу, держится ВГТРК. Я думаю, что при всем, всех недостатках на сегодня лучший канал. Вот. Но, тем не менее, вопрос заключается в том, что если мы знаем, что любая общественно-политическая программа на любом канале, все говорят, что она делалась с оглядкой на Кремль. Не совсем так. Просто руководители каналов приняли те правила игры, которые назначил Кремль. Что Кремль сказал? Кремль сказал, значит, ребята, делаем так, вы не вмешиваетесь в наши дела. Договорились, мы вам даем зарабатывать сколько угодно и как угодно. Мы не вмешиваемся в ваши дела. А свобода, ну, свобода слова должна быть. Но только давайте договоримся, что все общественно-политические программы будут идти после 23:00. Ну, свобода слова для спящих. И тогда все будет в порядке. Мы разойдемся, и все будет в порядке. И вот так, в таком режиме до сих пор существовало наше телевидение. Я хочу вам сказать, что руководители каналов разные, но очень многие, я беседовал с одним из ведущих, одним из лучших ведущих информационной программы. Он мне сказал: так, Олег Васильевич, знаете, вот так, идешь на эфир с удавкой на шее и думаешь, как бы ее растянуть, чтобы все-таки сделать то, что нужно сделать. И прекрасно понимаешь, что тебе это не дадут. И тогда ты делаешь все, чтобы приглашенный к тебе сказал то, что я не смог сказать. Понимаете? Вот это очень серьезно. И поэтому вот это существование такого недоверия, оно рождено повседневностью. Это не есть каприз какого-то человека. И все хотят. Если появится, вот Дегтяр говорил там, что, конечно, можно создать очень толковый контент. Я вижу, какой контент. И, скажем, тоже Толя видит, какой контент можно сделать, отобрав какие-то... Но сейчас вот тот совет, который делает, он уже начал отбирать программы. И один из членов этого совета стал свои программы проталкивать в это будущее общественное телевидение. Вот и все. Вот как говорится, понимаешь?
Вопрос, Михаил, из Игоря. Удается ли соблюдать паритет мнений вот в ходе работы на вашем канале, в ходе информационного вещания?
Вы знаете, поскольку мы, есть такое ощущение, живем немножечко на другой планете, я имею в виду телеканал «Дождь», поскольку не принадлежим ни государству, ни входим ни в одну из медиакомпаний, которые принадлежатся Юрию Ковальчуку, и даже крупной какой-то олигархической структуре тоже не принадлежим. Поэтому в этом плане у нас совершенно развязаны руки, и никакой удавки нет, поэтому мы себе можем позволить функционировать именно, ну, как нам кажется, нормально должен функционировать любой телеканал, а именно представлять возможность высказаться представителям любых точек зрения. И, ну, конечно, это... Я бы не стал называть это словом паритет, потому что, ну, абсолютного паритета невозможно, наверное, достичь ни в каком СМИ. Но это примерно равномерное и достойное распределение самых разных точек зрения. И мне кажется, вот то, что говорил сейчас Олег Попсов про то, что некоторые в большей степени, некоторые в меньшей степени, ну, мне кажется, все-таки все журналисты, которые работают так или иначе на государственных или около государственных каналах, они, может быть, страдают, может быть, в меньшей степени страдают, но так или иначе мы все прекрасно понимаем, что некоторую сделку с совестью они совершили. Поэтому разбираться уже, кто может себе позволить сказать на несколько букв больше, а кто на несколько букв меньше, мне кажется, это совершенно уже несущественно.
Вопрос Анатолия Лысенко. Как по-вашему, можно ли вернуть подлинную свободу творчества нынешнему поколению тележурналистов?
Нынешнему поколению нет, будущему, да. Нынешнее поколение уже воспитано в рамках коммерческого взаимоотношения, понимаете, вот я задал очень простой вопрос, когда пошел разговор в общественном телевидении. На нем не будет рекламы. Оно будет существовать, что бы сейчас ни говорили, за счет бюджета, за счет выделенного капитала, процентов с выделенного капитала. Можно найти это решение, ничего страшного в этих деньгах нету. Но это будет довольно жестко ограниченная система оплаты. Они не дадут тех гонораров, которые сегодня существуют на телевидении. Возникает вопрос. Откажутся ли люди от сегодняшних заработных плат? Мне тут же один товарищ сказал, ну как же так, в 91-м году или в 90-м году к вам же люди из Останкино уходили на ВГТРК, но ведь они же уходили с одной бюджетной организации в другую, из одной системы заработной платы в ту же систему, к сожалению, заработной платы. Сегодня это все по-другому. И нужно воспитывать людей, нужно будет понимать, что эти люди, которые пойдут сюда, будут ограничены по сравнению со своими коллегами в оплате. Это все очень непростые вещи, понимаете, которые надо прорабатывать и решать. Я за то, чтобы это работать и решать, а не принимать решения. Президент уходящий, уходя, сказал, и все бросились немедленно выполнять. Вот понимаете, это наша невероятная тяга с понедельника начать новую жизнь. А к 7 ноября открыть новую планету.
Вопрос Елене Масюк. Как, по-вашему, возможно ли в наше время работа журналистов на телевидении на чистом энтузиазме?
На чистом энтузиазме, я думаю, что никто работать не будет, потому что каждая работа должна оплачиваться. Вопрос, все равно у каждого человека есть выбор, поэтому, когда говорят про удавку на шее у ведущих каналов, вы знаете, здесь у них на весах или удавка, или хорошая зарплата, и человек якобы с удавкой работает, продолжает работать за хорошие деньги. Поэтому об этих людях речи не идет. Но достаточно много молодых людей, талантливых, которые хотят делать честную журналистику. Есть люди более опытные, которые тоже хотят делать то, что они делали всю свою жизнь, заниматься честной журналистикой. Поэтому я не думаю, что будет сильная и большая проблема с кадрами. Я повторюсь, это самое главное, что в итоге будет в оконцовке в этом общественном телевидении. Будет ли оно общественным или еще одним государственным?
Вопрос Олегу Попцову. Как, по-вашему, может быть, отложить эту идею на потом? Вот, как говорит Анатолий Григорьевич Лысенко, это уходящий президент, что ли, подбивает хвосты и уходящую идею реализует?
Я хочу сказать, что я уже сказал, что один говорит, что поезд ушел, другой говорит, что либо сегодня, либо никогда. Откладывать не надо, но нужно ее решать, тем не менее, не в каком-то таком сверхстремительном ускоренном режиме. Здесь не только что-то надо взвешивать. Во-первых, нужно создавать базу, нужно все это отрабатывать. Это требует времени, это требует средств. Но сейчас затронут очень серьезный вопрос, готовы ли люди работать во имя идеи. Если хочу вам сказать, это ключевой вопрос. Одна из главных проблем нашего развития, развития страны, это отсутствие объединяющей идеи. К сожалению, лидеры нации, власть не сумела за эти 20 лет выложить концепцию этой объединяющей идеи. И Россия – страна, которая подвержена влиянию национальной идеи. Она подвержена за царя и отечество, понимаете, когда мы говорим «догнать и перегнать». Это всегда играло в России колоссальную роль. И когда этого нет, то совершенно ясно, нам надо создавать это, так сказать, состояние людей, для которых идея играет колоссальную роль. Колоссальную роль. Но у каждого человека, который борется за идею, есть семья, которую надо кормить. До какого-то момента он говорит, да, я готов. Но не должно же это быть всю жизнь. Должно же что-то измениться. И тогда он начинает отступать. Тогда появляется фраза, которая была произнесена одним из наших ведущих, известных журналистов, который сказал, а вы ее знаете, я дорого стою.
Вопрос Михаилу Зыгорю. Как, по-вашему, в состоянии ли ваши, например, журналисты, опьяненные уже свободой эфира, перейти на работу на государственное телевидение?
Я надеюсь, что... что у них не возникнет такого желания, хотя, конечно же, если вдруг кому-то из них поступит такое предложение и он захочет перейти, я, наверное, отнесусь к этому с пониманием. Но в любом случае, мы все прекрасно понимаем, что по-настоящему независимым, наверное, хотя это слово уже очень сильно девальвировано, но независимо может быть только то телевидение, которое само себя может прокормить. И я лично не верю в независимость, по крайней мере, в наших политических реалиях, никакого телеканала, который получает деньги от государства. Я думаю, что русская BBC в этом плане, это совершенно в данной конкретной ситуации нереальная ситуация. Поэтому... я думаю, что тот момент, когда наш телеканал станет столь богат, что сможет распоряжаться такими же бюджетами, которыми располагают федеральные каналы, он еще не очень скор. Поэтому я не удивлюсь, конечно, если вдруг журналистам «Дождя» начнут поступать какие-то новые предложения. Но я думаю, что у нас довольно морально устойчивый коллектив.
Вопрос Анатолия Лысенко. Как, по-вашему, следует ли на первое место поставить, как Михаил говорит, независимость телевидения, то есть термин «общественное» оставить в стороне, а главное – создавать независимое вещание?
Ну, опять-таки, понимаете, что значит независимое? Должно быть, здесь ведь есть двойной путь еще. Но независимое телевидение, власть должна понять, что она должна заключить с прессой своеобразный договор, который был, кстати говоря, в 90-е годы, пусть неофициальный,
Пусть это был договор такой фактический. Вот то, что говорил Олег. Не трогайте, и мы будем стараться не трогать. Власть всегда будет стремиться воздействовать на телевидение. Было бы смешно, если бы существовала столь могучая вещь, если бы власть не хотела этого делать. Но власть должна понять очень простую вещь, что зачатки общественного телевидения на сегодня уже есть. Это интернет. Это нишевые каналы, такие как «Дождь». Я не хочу обидеть «Дождь», но пока «Дождь» ведь нишевой канал, небольшой канал, правильно? И поэтому уже зачатки есть. И если не обращать на них внимания, то они начнут расти и будут превращаться в оппозицию. И в жесткую оппозицию. Поэтому мне кажется, что государство должно принять для себя решение. Создавать, я опять-таки, как упертый повторяю, создать и выделить просветительский канал, который, кстати, крайне необходим нашей стране. Крайне необходим. Мы ликвидировали учебное телевидение, забыли об этом. Но нужен именно просветительский канал, на котором воспитывать идеи общества, идеи гражданского общества, и создавать на его базе потом общественное телевидение. Да этот канал сам по себе превратится в общественное телевидение.
Спасибо. Вопрос Елене Масюк. Вот вы работаете с молодежью. Как по-вашему, близко ли уже то новое поколение, которое сможет работать на подлинно общественном и свободном телевидении?
Ну вот, собственно говоря, показателем это является и канал «Дождь», на котором основная масса работающих, по-моему, это молодые люди. Понятно, что «Дождь» — это действительно не то телевидение, которое мы понимаем. Там очень мало действительно видеоряда, что является такой одной из главных составляющих такого большого телевидения. Но, тем не менее, со свободой слова, как мне кажется, на «Дожде» все нормально. Поэтому там работают как раз молодые люди. Там работает, например, там одна из моих студенток, очень хорошая девочка, и все зависит на самом деле от порядочности людей, потому что отделить журналиста от человека — это та профессия, в которой это невозможно.
Спасибо, Лена. Мы продолжим этот разговор. Обязательно напомню, что идею общественного телевидения обсуждали Анатолий Лысенко, Олег Попцов, Елена Масюк и Михаил Зыгарь. Огромное всем спасибо за этот разговор. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсер Юлия Голубева и Михаил Косторов.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Кого разбудила Болотная? Группа «Сопротивление».
Комментарии экспертов.
Социолог Александр Бикбов об участниках проправительственных митингов.
В блогах «Свободы».
Тамара Леленкова о провинциальных университетах.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5995, 6090 и 9840. Свободный информационный мир. Радио Свобода.